«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в студии. Анастасия Аношко. У нас сегодня гость прекрасный Антонина Стародубова, главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще заместитель директора по научной и лечебной работе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, доктор медицинских наук. Перед Новым годом мы с вами сегодня встречаемся 27 декабря. Как раз самое время все там начинают планировать. Есть традиция вот это вот поставить как можно больше блюд. Да, в этом какое-то камлание, конечно, есть что-то такое рациональное. Но вот с точки зрения, понятно, уже мы все взрослые люди, диетология – это, наверное, удар и опасность. Или нет? Или если у вас нет проблем...
Вспомним некоторые диетологические принципы, и один из них – это разнообразие. И вот в этом плане, конечно, новогодний стол полностью соответствует, но у нас должно быть разнообразие в течение всей жизни, в течение дня, а не неоднократно на столе. Но, тем не менее, этот принцип будет соблюдаться, я думаю, у большинства из нас.
И есть еще же какие-то, ну вот есть традиционно, что это на Новый год, но это еще с советских времен прям шутки остались, там какая-нибудь колбаса твердокопченая, сейчас уже этих проблем нет. Тем не менее, все равно остались труднодоступные продукты, которые в Новый год не грех потом поставить на стол, какому-нибудь краба консервированного, я условно говорю, мало кто на самом деле, есть какой-то ряд продуктов, которые люди в большинстве, может быть, и не пробовали, и не знают, ну потому что ты же не знаешь, как его готовить, молочный поросенок, вот я вчера была, знаете, ну вот лежит он на рынке. Что с ним делать? Ну, как-то вроде, как-то вот, что, как он будет там на вкус делать?
Ну, вот вопрос делать? Пересечения традиций, да, и вопрос о том, как лучше, как не навредить здоровью, как это все соединить вместе. Ну, по традициям у нас все равно, как бы, у большинства традиционный новогодний стол – это советский новогодний стол, приблизительно так, как было описано в книге о вкусном и здоровом питании.
То есть?
Была такая книга о вкусной и здоровой пище в советские времена.
Она, кстати, с точки зрения современной диетологии верная или нет?
Она достаточно неплоха, потому что в свое время специалисты Института питания участвовали в ее создании и консультировали авторов. Поэтому основные принципы там хорошие. Вопрос, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что нет, диетологи уверены и считают, что нет вредных и здоровых продуктов. Есть продукты, которые можем себе позволить в праздничные дни, то есть это раз в месяц, раз в неделю, раз в год. А есть продукты, которые мы должны, обязаны есть 3 раза в день. И вот к таким продуктам относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, включая хлеб, каши и рыба в том числе.
То есть чем больше, я помню,
рыбу вообще где-то 2 раза в неделю, но это тоже она обязательно должна быть на нашем столе. Остальные продукты реже. И вот если мы говорим про новогодний стол, то как раз, конечно, там есть продукты, которые праздничные. Праздничные, и колбаса туда будет относиться. И сейчас у нас есть понятие о тех продуктах, которые мы должны ограничить. Это стало актуально, в советские времена не было актуально, потому что не было избытка этих продуктов, а сейчас они в избытке, они легко доступны, они дешевле стоят. И какие характеристики? Давайте вспомним. Это высокое содержание насыщенных жиров и трансжиров, первое. Второе – это высокое содержание соли. И третье – высокое содержание сахара. В общем, вот эти 3 основных принципа мы должны запомнить. И как это перенести в практику, да, как про это не забыть при подготовке, при планировании Нового года. Ну, допустим, тот же колбаса, который вы сказали, сервелат, там будет достаточно высокое содержание и соли, и насыщенных жиров. Насыщенные жиры и соль связаны с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний. То есть на этом фоне могут и давление повыситься, и вообще прогноз может ухудшиться. Поэтому, но если мы съедим это один раз, да, пару кусочков, ну, понятно, что это не сильно не испортит. То есть улучшит настроение, повысит как бы такую нашу доброжелательность и не испортит нам сильно здоровье, если мы съедим всего лишь эти 2 кусочка. Вот поэтому в новогоднюю ночь, в принципе, можно запланировать и всякие экзотические блюда, и то, что мы обычно не едим, но просто постараться это все употреблять в не слишком больших количествах, и тогда проблемы не будет. Или второй вариант, вторая стратегия, это все-таки изначально спланировать стол, чтобы он максимально соответствовал соответствовал принципам здорового питания. Он также может быть очень нарядный, он может быть и такой необычный. Им также можно порадовать наших близких и друзей, так, чтобы они сели, поели в большем количестве. То есть это будет еда, у нас термин есть такой, с низкой пищевой, с низкой энергетической ценностью.
Это что, фрукты?
Это, допустим, да, это совершенно верно. Допустим, в овощах вы можете съесть большой объем и при этом употреблять небольшое количество калорий. Поэтому выбираем блюдо с меньшей энергетической ценностью, то есть с меньшей калорийностью. Ну, допустим, вместо свинины берем кролика или рыбу, да, как основное блюдо. Понятно, что рыбу можно очень красиво запечь, и тоже это будет прекрасное праздничное блюдо. Или это уже индейку. И овощи, допустим, ни в коем случае там не в масле готовим, а запекаем без масла или делаем на гриле. Это все будет очень даже вкусно, нарядно и менее калорийно, менее жирно, менее соленое все можно сделать.
Ну, вот нам уже пишут тут слушатели свои вопросы, задают. Один пользователь наш пишет, слушатель, что он теперь вместо просто какой-то рыбу покупать и готовить, он покупает селедку и каждый день ест по 50-100 грамм. Вкусно, дешево, сердито. Но тут вот с солью как?
Да, селедка прекрасный вариант, на самом деле. Ну, мужчина может себе действительно каждый день позволить. Селедка это содержит достаточное количество и полиненасыщенных, омега-3 жирных кислот, и по цене доступно. Но вот по соли здесь есть ограничения. В принципе, если небольшое количество, и если еще и вымочить ее, то если все остальное будет не соленое, то есть, допустим, к вот этим небольшим кусочкам селедки добавить не соленую полностью картошку, то, в принципе, в комплексе будет нормальное блюдо. Все-таки мы, как диетологи, должны оценивать не какие-то отдельные блюда, а рацион человека в целом. Вот сейчас такая тенденция, что начиналась диетология когда-то с того, что узнали, что витамины позволяют лечить болезни, то есть так, витамины, микроэлементы, потом макро, мы стали белки, жиры, углеводы обсуждать, жир обвинили во всех смертных грехах. А сейчас уже вот такой сформировался, в том числе имеет убедительную, доказательную базу, подход комплексный. То есть нужно менять не какие-то отдельные даже продукты, да, а именно вот весь наш рацион питания изо дня в день, какой он. На самом деле показано и установлено, что человек в еде, конечно, очень консервативен. То есть даже несмотря на то, что на Новый год мы хотим себе что-то экзотическое, да, но все остальные дни, 364 оставшиеся дня в году, или, мы будем достаточно так одно и то же приблизительно покупаем, да, и одно и то же приблизительно готовим.
Да, говорят, проблема современности – это очень в большом городе, где вроде доступно все, очень узкая линейка, как сказать, очень маленькое разнообразие для одного человека, который ограничивается в итоге там вообще 6-7 продуктами, и все.
А если человек хочет еще там сесть на диету какую-то, то это становится с точки зрения диетолога кошмар просто. Потому что мы с этого начали, да, что питание должно быть максимально разнообразным. И многим действительно нужно людям именно для профилактики консультация диетолога, чтобы он им рассказал, как дал ориентиры, как питаться так, чтобы питание все-таки было разнообразным и за счет питания обеспечить себя всем необходимым. И макронутриентами, это белки, жиры, углеводы, и микронутриентами, это витамины и микроэлементы.
Ну вот и люди переходят плавно уже от вопроса по поводу праздничного стола, где все более-менее понятно. Один раз ничего страшного. А вот по поводу повседневной еды. Кот спрашивает, забанен ли он? Нет, кот, вы не забанены. Эдди Псковский пишет, Псков, он, видимо, в Пскове живет. Псков то ли в этом году, то ли на следующий закупил пальмового масла больше, чем Москва. Это вот, ну, такое сообщение. Про пальмовое масло пару слов.
Да, очень популярная тема. И все-таки основные риски с пальмовым маслом связаны с тем, что оно содержит в том числе насыщенные жирные кислоты. То есть это одно из немногих растительных масел, где содержатся насыщенные жирные кислоты. В принципе, само по себе пальмовое масло – прекрасный продукт. Мы говорили, что нет абсолютно вредных продуктов, и в определенных соотношениях оно может поступать и быть частью нашего рациона. У него уникальный тоже жирнокислотный состав, поэтому ничего вредного, плохого такого абсолютно в пальмовом масле нет. Ну, только не надо, да, мы же его не употребляем в чистом виде в пищу, на самом деле. Он часть каких-то других продуктов. И
паниковать не стоит.
Не стоит. Однозначно, да.
Так, значит, что значит, что у нас тут? Пальмовое масло идет очень много в выпечку, кондитерские изделия, пишет Михалыч, ну так вы, ну тут уже ваша задача вопрос, дозировать выпечку. А что
другой с хлебом? Вопрос, да, можно я вот продолжу тогда? Я как раз про это хотела сказать, потому что сейчас вот предварительные анализы питания населения, питания детей и совершенно неутешительные данные, огромное количество сахара, сладких изделий, кондитерских изделий употребляют наши дети. И мы сами вместе с ними тоже. И поэтому здесь вопрос не пальмового масла, а вопрос того, что вы едите. Да? Вот кондитерские изделия – это все-таки праздничная еда. И сладость – это праздничная еда. Это точно не на каждый день. Это, ну, в лучшем случае, раз в неделю. Есть варианты здоровых десертов. Это прежде всего фрукты, конечно же. Это какие-то десерты на основе фруктов. Но все-таки с небольшим количеством сахара. Вот у нас это одна из тех изменений, которые произошли в нашем питании, одно из тех изменений, которые произошло в нашем питании в последнее время, это катастрофическое увеличение доли вот сахаросодержащих напитков и продуктов.
Ну, если с продуктами, ну, с напитками, да, я думаю, что все здравомыслящие родители уже отодвинули из своих мыслей и научили детей не видеть эти все бутылочки
разноцветные. С детьми сложно. С родителями легче, а вот с родителями сложно, особенно в подростковом возрасте.
Ну, да, да, но все равно это именно родители несут ответственность же за формирование привычек пищевых. Вот по поводу сладкого, тут тоже очень вопрос возникает. Ведь детям нужна глюкоза для того, чтобы они росли. Они же больше, на самом деле, даже в день должны потреблять калорий, чем взрослые, насколько я понимаю.
Но они должны потреблять углеводы растет. За счет сложных углеводов, которые медленно высвобождаются. И основными источниками сложных углеводов, как раз каши, такой цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями, а не конфеты. Потому что конфеты – это быстрый выброс сахара, это быстрые ответы, и, в общем-то, только негативные последствия. Может быть, в каких-то стрессовых ситуациях это хороший вариант, но таких ситуаций, к счастью, у нас в жизни не так много или не должно быть много. А все-таки научить ребенка делать выбор в пользу здоровых продуктов питания, в том числе в пользу каш, вот этих хлопьев и прочего, это очень важно.
Хлопья тоже, кстати, часто вот эти все завтрачные,
вот
они содержат сахар или нет? Как определить? Вы смотрите, как человек, который идет в магазине, допустим, он даже взялся и в интернете посмотрел, посчитать там какой-то средний суточный оптимум там, по содержанию сахара, ну, к примеру. Uh-huh. И сам он весь такой средний, этот покупатель среднего веса, среднего роста. И вот он идет и смотрит на упаковке с каким-нибудь корнфлейкс, вот этими кукурузными хлопьями на завтрак, допустим. Ребенку,
к сожалению, большинство.
Сколько сахара в пачке на 100 грамм они указывают? Сколько...
Вот, значит, смотрите, рекомендации ВОЗ сейчас 50 грамм, но ВОЗ идет и требует, чтобы было в сутки, да, добавлено сахара меньше 25 грамм. Меньше 25 грамм в сутки – это оптимальный, ну, не больше.
Это ложка чайная? Меньше.
Нет, это 5.
5 чайных ложек, 25 грамм сахара.
Да, это достаточно, это не так мало.
Да, это
мало. Мы не говорим исключить или запретить, да, мы говорим ограничить.
Но мы не знаем, но ложками, если дело мы сами том, что, добавляем, это
одно. Дело в том, что, ну, я тоже мама, я как бы знаю с этой, то есть, так же, как и все остальные, сталкиваются с этой проблемой. Я знаю, что очень сложно в Москве купить хлопья без сахара. Практически невозможно. Такие есть, если постараться, можно найти, но вот в обычных магазинах их не купишь.
То есть в интернете надо искать?
Ну, надо искать, задавать надо обратно это, да, внимание. Ну, проще купить овсяные хлопья и сварить кашу ребенку.
И добавить это... варенье. А вы скажите, вот вы
можно добавить, да, и варенье, можно яблоки добавить, можно мед добавить. В общем-то, не лишить ребенка какой-то доли сахара, но просто это не должно быть таких тех безумных количеств. Мы просто даже не можем себе представить, сколько мы потребляем. Мы узнали о том, что дети потребляют за счет того, что мы рассчитывали, да, мы посчитали, сколько там реально содержится. Дети не отдают себе, их родители не отдают себе отчет, сколько они потребляют
что,
сахара.
Сок пьют с сахаром,
сок, в котором... Сахар, да, углеводы простые.
Вся
да.
выпечка сладкая.
Вся выпечка, углеводы, те же самые хлопья, углеводы, даже кетчуп, углеводы, да, сахар.
Где еще сахар есть, где мы не знаем, где мы не подозреваем, не привыкли думать.
Практически
что
там во
есть.
Всех продуктах вот, быстрого питания добавляется сахар для улучшения, конечно, нашего вкусового восприятия и желания съесть побольше.
То есть любая кулинария, которая... Вот
не и... только кулинария, но даже вот гамбургеры, допустим. Я говорю, кетчупы куда добавляются. Очень много
и в общепите.
Всего. В общепите, да. Ну... Я знаю, что и в борщ, в принципе, есть рецептуры, где люди
нет,
добавляют.
Про борщ мы помним, да, там кто-то уксус какой-то,
да,
там сахар, чернослив,
да.
Там куча всего. Понятно. То есть,
поэтому, конечно, если люди готовят дома, ну, ту же самую овсяную кашу, то понятно, что вы знаете, сколько вы положили сахара, вы сможете это проконтролировать. Если еда идет все время вне дома, особенно да, в столовых, там, в ресторанах или покупными полуфабрикатами, вы не знаете ни сколько соли, ни сколько сахара.
Не
поэтому
знаем.
Такой призыв к домашнему приготовлению пищи и приготовлению пищи вместе с детьми. Это
надо
очень важно.
Какого-то карлика-горбуна нанимать, который будет, значит, это
по ночам.
Ну да, но это уже невыносимо. Сколько можешь? Ну ладно,
это нужно. Есть быстрые рецепты. Есть быстрые рецепты, да.
Ну, с сахаром, да, чтобы все ели. А все же еще потом не едят. Есть такая проблема. Ты готовишь, а потом говорят, невкусно, и все.
А вот поэтому, если когда они готовят сами, уже становится все вкусно.
Ну вот, да, тут такой вопрос. И, кстати, по поводу школьной и детсадовской еды, а мы же исходим из того, что она сбалансирована, она действительно сбалансирована?
Да, школьная и детсадовская, к ней нет вопросов, там много экспертов над ней работают, это все проверяется, рецепты выверяются, технологические карты выверяются, следится и за качеством, много уровней контроля и за качеством, за безопасностью, здесь нет вопросов. Главное, чтобы дети тоже ее ели.
Да, это да. По поводу советского, на шаг назад вернемся. Варенье было и традиционно есть такой, ну, в общем, вид заготовки, он там у всех дома есть практически, у кого. Это как с точки зрения сахара? Я вот тут столкнулась с тем, что там же его очень много.
Варенья очень много, но вы же не съедите банку варенья. Ну, у нас дома, допустим, было так, что мы пили чай с ложкой варенья. Ну, понятно, что ложка варенья вместо сахара в чае – это очень вкусно, и это, на самом деле, не так сладко.
Ну, хорошо.
Две ложки варенья.
Вопрос ваш, наши сегодняшний гость у нас главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения Москвы. Можете задать вопрос через СМС и через Телеграм. Говорит МСК-бот. Телеграм в одно слово, латинскими буквами. Говорит МСК-бот. И СМС-портал +7 925 88 88 94 8. А джемы на стевии полезны? И вообще вся эта стевия, которую мы в Breaking Bad, там была героиня, которая такая вся модная, современная, и она все обязательно со стевией потребляла. Это действительно хороший заменитель?
Это один из вариантов, да, сахарозаменителей. Ну, так скажем, не самый худший, натуральный. Мы хорошо к нему относимся, но, опять-таки, мы за разнообразие. То есть вот когда только одна стевия, ну, тоже, наверное, не совсем правильно.
А что такое хелат, вы знаете?
Хелат.
Хелата. Хелатах. Вы знаете такое слово? Уже еще человек пишет, Анастасия, задайте мне вопрос о хелатах. Как вы относитесь к хелатах? Ну, мы не знаем, что это такое. Почему мало они говорят? Настолько мало, что мы не знаем. Мы сейчас в интернете посмотрим на этой самой, на новостях. Стевия, 0 килокалорий, может, вместо сахара ее сыпать, Сынчиксон спрашивает.
Нет, тут как раз все-таки надо себя контролировать.
Там не в калориях дело,
или не только в калориях, что все должно быть в меру. Вот вообще все, что касается оптимального, правильного, здорового питания, это то, что в меру. Никакого избытка. То есть стевия, да, как часть рациона, но не значит, что везде ее добавлять, есть ее вместо продуктов питания, нет.
Еще один вопрос, вот про разнообразие понятно, про сахар и соль тоже более-менее понятно. А вот два подхода мы слышали есть. Первый, есть как можно реже в течение дня, что якобы человек – это живое существо, организм, животное, которое когда-то ел только когда ему удавалось, это было примерно раз в сутки, либо там в лучшем случае два раза. И организм якобы настроен млекопитающего на то, чтобы не так часто. А значит, другой подход, есть еще вот это, не есть после шести. И третье, наоборот, ешьте все время маленькими порциями, чтобы не проголодаться, чтобы не переесть. Там другая стратегия. Ты все время чувствуешь сытость, и ты не набрасываешься и не съедаешь сковородку.
Давайте постепенно, да, первое, начну с конца, вот с этой, это традиционный диетологический подход, и за счет этого в свое время, в советские времена, когда еще не было многих лекарств, были излечены множество людей и спасены жизни.
От чего?
За счет маленьких дробных порций. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при целом большом спектре заболеваний, такое питание обеспечивает нормальную, такую равномерную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, является сбалансированным. То есть у нас вот в рамках лечебного питания мы так и рекомендуем частое дробное питание 5-6 раз в день небольшими порциями. Это действительно позволяет, в общем-то, нормализовать целый ряд процессов в организме, в том числе для пациентов с ожирением подходит. Это традиционный наш подход, и он остается у нас в арсенале, никуда не девается. Второй подход сейчас много говорит, но это тоже не новый подход, как вы понимаете, голодание всегда было, посты были всегда. И вот у нас 16-19 января впервые приедет к нам Нобелевский лауреат, японец, Исинори Асуми, да, и 17 января он будет давать открытую лекцию. И он не врач, он клеточный биолог, но он впервые получил Нобелевскую премию за распознавание и расшифровку механизмов аутофагии.
Это когда ест клетка сама себя?
Да, когда клетка, это один из такой клеточной регенерации, клеточной защиты, ауто, это сам, да, сам себя поедание, это в том числе возможность борьбы с бактериями и инфекциями, но и возможность борьбы в том числе и с рядом заболеваний для клетки, ну, профилактики ряда заболеваний. И вот на основании, это чисто научная у него работа была, лизосомальная аутофагия, очень интересная с медицинской точки зрения, с точки зрения физиологии, клеточной биологии, но возникла идея о том, что это опыты были изначально на дрожжевых клетках, и вот как раз в условиях клеточного голода, в условиях дефицита пищи усиливались эти механизмы аутофагии, которые в ряде случаев необходимы для выживания. Но понимаете, что есть разница между дрожжевыми, дрожжевыми клетками, да, и целым огромным организмом человека.
Но мы рассчитываем на то, что жир начинает сам себя.
Ну, не совсем так, к сожалению.
Для человека, для физиологии человека это открытие, что
в отношении человека у нас есть другой подход. Мы сейчас живем в эпоху доказательной медицины. И нам, чтобы что-то, даже диетологам, чтобы что-то вот порекомендовать вам, вот изменить как-то резко ваше питание, то нужно иметь убедительную доказательную базу. То есть на тысячах людей должно быть доказано, что именно это вмешательство, в том числе диетологическое, окажет пользу, да, предотвратит какие-то заболевания или позволит излечить их. Вот в отношении голодания таких исследований крупномасштабных пока нет. Тем не менее гипотеза, она как бы есть. Да, такие единичные работы есть, они работы, их результаты их противоречивы, то есть у кого-то получился эффект, у кого-то нет. В общем-то, пока, соответственно, никаких таких широких рекомендаций нет. Но вот многие говорят, что и сам Исинори, он говорит, что да, это идея для основа интервального голодания, идея голодания, и, в общем-то, это вот все популяризируется. Но я подробно ознакомилась с его работами, все-таки там нет таких вот совсем каких-то крамольных мыслей. Речь идет о, допустим, диетологическом окне, то, что мы тоже, в принципе, практикуем в ряде случаев. То есть, когда, допустим, человек рекомендуется встать пораньше, да, через час поесть, и диетологическое окно – это тот временной промежуток, который от первого приема пищи в течение дня до последнего приема пищи. Ну, допустим, обычный человек, он, наверное, завтракает где-то в 7 утра, а поесть может и в 8, да, когда он придет с работы. Соответственно, тогда это будет 13 часов, это диетологическое окно. Вот Исинори предлагает сократить это диетологическое окно, то есть встать пораньше, допустим, в 7 или 8 утра позавтракать. И последний раз, чтобы окно было не больше 8 часов. То есть последний раз прием пищи должен быть не позже, там, 4-5 часов дня. В принципе, это вполне логично, это хорошая вещь, и для многих, в том числе для наших пациентов, к сожалению, это может быть выходом. Но здесь уже немножко нужно, конечно, индивидуальные особенности отчитывать. Не все пациенты могут такое перенести. У некоторых могут быть срывы, поэтому здесь мы все-таки, ну, медицинская консультация должна быть.
Регулярно так? Это вот оттуда пошла эта идея, что после шести не есть? Это от него получается? Из этой теории вылезла эта
мысль? Эта теория подтверждает правильность этой гипотезы. То есть это теория, ну, вот это все вместе. Как бы медицинская мысль, она идет разными путями, в том числе вот это в пользу теории.
То есть такая рекомендация, да. Но все равно нужно проконсультироваться, потому что нужно смотреть конкретно на
проблема
человека.
Проблема с тем, что мы едим минимум 3 раза в день.
Да.
И мы без еды не можем жить совсем. И если любая диетологическая консультация или рекомендация, если она, ну, неправильная, к сожалению, она может оказать крайне негативное влияние на здоровье. Поэтому прежде чем что-то резко менять в своей жизни в отношении питания, все-таки необходимо обратиться к врачу, пройти обследование, выяснить, что у вас нет никаких хронических заболеваний, которые могут обостриться. И, в общем, у вас нет никаких особых рисков, и вы можете все-таки вот, да, что-то менять в своем питании, потому что это не совсем безопасные действия в отношении здоровья.
А врачи-диетологи в наших поликлиниках есть?
Врачей-диетологов в поликлиниках нет практически, но у нас есть, я представляю клинику лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, у нас услуги по ОМС бесплатные, мы оказываем, к нам можно обратиться, а все врачи любого профиля обязательно знают основы диетологии в рамках своей специальности. Соответственно, к врачам-терапевтам можно по этим вопросам обратиться.
10:30 сейчас новости.
Хороший вопрос.
Антонина Стародубова, главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, а еще заместитель директора по научной и лечебной работе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, доктор медицинских наук. Нам уже задают вопрос.
Можно мы продолжим, да, все-таки тему, где получить диетологическую консультацию?
Вот, люди спрашивают, начинают описывать свои ситуации в сообщениях. Мы не можем же сейчас заниматься приемом по
аватарке. Давайте алгоритм я расскажу все-таки. Значит, первое, куда надо обратиться, это в районную поликлинику, к лечащему врачу. На самом деле все врачи, терапевты, они базовые, они знают все основы, и вот обследование, которое необходимо, они в полном объеме могут назначить и провести. То есть первое, куда, это или к педиатру, или к терапевту в районную поликлинику. И дальше уже терапевт назначает консультации специалистов, и если нужно, то можно отправить и к нам, в клинику лечебного питания, Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. Все в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для граждан.
Записывайте, смотрите, если вы не удовлетворены... Ну, такое может быть, что ты не удовлетворен консультацией лечащего врача, ну, в смысле, тебе кажется, что вот, ну, он что-то такое сказал, ты делаешь, вроде эффекта нет. К примеру, ты через две недели приходишь и говоришь, вы знаете, доктор, я все делал, мы видим, что нет улучшений, давайте сделаем замеры. И вот просим направление куда, еще раз, федеральный исследовательский центр питания?
Врач, терапевт или педиатр направляет или к специалисту к узкому, допустим, можно направить к эндокринологу, там, или вот кто еще может на уровне поликлиники помочь. И если вот, ну, все-таки врач принимает решение, как правило, а не пациент, я вас расстрою немножко, но врач принимает решение, что да, эффекта нет, и тогда направляет к нам, в клинику лечебного питания, Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии, безопасности пищи.
Вот, смотрите, и еще я напомню, что теперь через личный кабинет можно анализы, вы знаете, получать и смотреть на почту, и не надо больше их с собой бумажечки, да, ксерокопировать, верно. Это очень удобно.
И еще, да. Значит, это мы про лечебное все-таки какие-то, когда проблемы со здоровьем, а вот про правильное, про здоровое питание, на самом деле Москва делает очень много, и есть много площадок, на которых можно про это узнать. И одна из таких площадок, мы начали про это говорить, 16-19 декабря на ВДНХ, ассамблея здоровья... Января. Да. Уже прошло все. Да, ассамблея здоровья Москвы.
Да.
75-й павильон. 18-й раз будет проходить, но 17 предыдущих раз было для специалистов, то есть преимущественно для врачей, а вот сейчас впервые для всех желающих. И будет много площадок, где научно-популярно будет рассказывать о всех проблемах, в том числе о проблемах питания.
Приходишь и всё, и слушаешь,
да, также совершенно бесплатно. Будет очень много интересных тем, будут топовые лекторы, и не только российские, но и иностранные, и главное, можно будет задать вопросы. И можно будет провести, и будет и медицинская составляющая, то есть ряд чекапов, то есть каких проверок можно будет пройти. В общем, следите за новостями, есть уже в интернете программа, где которой можно ознакомиться, и в том числе будет много вопросов, связанных с питанием.
Угу. Смотрите, Борис сомневается, пишет нам вопросы ваши, мы зачитываем на смс-портале, +7 925 888 894 8, и говорит МСК-бот, Телеграм. Борис через Телеграм пишет, что же терапевт при снижении веса и питания консультировать будет? Да, Борис, с него вы начинаете, а дальше по обстоятельствам. Спрашивают, вот да, частый вопрос про похудение, сбросить вес, а как набрать массу? Что для этого лучше? Есть Денис, тоже интересуется, из Балашихи, тоже к врачу, да?
Это, к сожалению, да.
Идёте к терапевту, и там
набор массы тела бывает даже более сложный, чем снижение массы тела, и там надо разбираться в том числе причинах, почему не удается набрать массу тела, и обязательно должна быть консультация врача. Это сложный вопрос достаточно.
Так, все тут про себя. Смотрите, в диетологии последнего вот нашего нового 20-летия, да, сейчас уже какой-то 20-й год, да, какие-то прорывные открытия, которые бы перевернули что-то, то, что думали, что знают наши мамы и бабушки, было опровергнуто, вот какие-то такие базовые вещи, или все примерно...
Нет, к счастью, диетология, она все-таки подчиняется законам здравого смысла, и у нас просто, у нас действительно каждый год есть новые исследования, в том числе крупномасштабные, последнее исследование было Pew, и я начала про это говорить, что какой-то был период в мировой диетологии, и здесь лидерами были Соединенные Штаты Америки, которые обвиняли жир. жир в целом, как вредный продукт. Но вот последние исследования заставили людей задуматься. Ну, то, что касается отечественной диетологии, мы никогда не придерживались каких-то экстремальных действий в отношении диетологии. У нас всегда было за оптимальное питание, за здоровое питание, и всегда у нас была сбалансированная рекомендация. А вот в Америке были, такая была объявлена война жиру. Но в этой борьбе выиграли углеводы, простые углеводы. И что привело, мы знаем, к последствиям, это ожирение и сахарный диабет, плохо контролируемый в масштабах страны. Поэтому сейчас возвращаемся опять к разумному, целесообразному подходу к диетологии. Это сбалансированное оптимальное питание.
Задают вопрос по поводу детей. Если ребенок 9 лет, у него, допустим, есть проблемы, куда идти? Это уже не к вам или к вам?
Это
или
к педиатру. Что, у нас тоже, да, в конечном итоге можно попасть к нам, но начать надо дорогу с педиатром.
Угу. Все на обычном путем, да. Идем по
УМС. У нас есть и взрослое отделение, и два педиатрических отделения, то есть мы ждем всех.
Скажите, а про ожирение? У нас была статистика про диабет, была статистика в этом году плохая, что диабетом, что это эпидемия, диабет второго типа, это значит, что он как бы потом выявился.
Вот, ожирение и сахарный диабет — это взаимосвязанные два заболевания, и Всемирная организация здравоохранения призывает прекратить рост, даже не уменьшить количество людей с диабетом, а прекратить ежегодный прирост числа людей с диабетом и ожирением, и это достаточно сложная проблема. И, конечно, питание играет здесь одну из ключевых ролей.
Ну и мы возвращаемся к первой рекомендации, да, по поводу фруктов и овощей, которые...
Сейчас фрукты и овощи практически в первых строках всех рекомендаций различных медицинских сообществ. То есть первое – это увеличить потребление фруктов и овощей где-то до 400 грамм в сутки. Наше население употребляет где-то не больше 200 грамм, и, соответственно, конечно, в два раза это достаточно сложно сразу увеличить, но хотя бы постепенно. И опять-таки, вспоминая новогодний стол, ну, начните с Нового года, поставьте больше разноцветных, красивых овощных салатов, цельных овощей, разных фруктов. Пусть это будет такое хорошее начало для того, чтобы перейти уже к здоровому питанию в следующем году.
Ну, по поводу овощей, кстати, тоже мы говорим овощи, а вопрос возникает. Я где-то тоже читала, что огурцы наши любимые всеми, и там помидоры, которые идут рука об руку, да, вместе, рядышком, и наши самые такие, наверное, употребляемые. Ну, кроме картофеля, который тоже
картофель
вызывает
мы
вопросы.
Картофель мы не считаем даже. Нет. Картофель туда не входит, в 400 грамм. Но кроме помидоров, мы любим разнообразие, да? То есть не только, конечно, помидоры и огурцы должны быть, но и свекла, и какие-то, может быть, сельдерей, сам перец, все абсолютно.
А в обработанном виде оно считается также полезным, таким же полезным?
Значит, вот в этом исследовании Пью, и тоже было показано, что больше пользы от свежих овощей и фруктов. Но на самом деле не все могут себе это позволить. То есть здесь есть определенные ограничения по состоянию здоровья. То есть если у людей проблемы с желудочно-кишечным трактом, то сложно сразу употреблять большое количество свежих овощей и фруктов. Поэтому, да, нет, мы диетологи дают рекомендацию и свежие, и отварные, или на пару приготовленные, или запеченные. Разные виды капусты. То есть если вы не переносите обычную капусту, да, то есть варианты такие диетические, это брокколи, это брюссельская капуста, цветная капуста. То есть всегда можно, любой человек может подобрать себе что-то такое, что он может есть, даже если у него есть какие-то другие проблемы. Если вы не можете свежие яблоки есть, можно употреблять печеные яблоки, они для всех абсолютно подходят. Поэтому всегда есть альтернативы, и всегда можно найти этот путь. Кроме овощей и фруктов, мы проговорили уже про цельнозерновые, еще тоже результаты вот последних исследований. То есть у нас есть, мы узнаем уже точно, что повышение потребления орехов, то есть ежедневно где-то 30-40 грамм орехов разных, не обязательно разных, может быть, и бобовые. Бобовые, все это предотвращает также сердечно-сосудистые риски.
Улучшает состояние. Хорошо. Так, значит, надо
заняться. И отдельная тема, да, это растительные масла.
Ну, и что с ними? Там 99% жира, да?
Да, это, конечно же, тоже очень калорийный продукт, но там содержится большое количество поли- и лимононенасыщенных жирных кислот, которые нам очень необходимы. Поэтому растительные масла тоже разные. Ну, наиболее сильная доказательная база у оливкового масла, но мы знаем, что и другие масла также полезные. Это и наши подсолнечные, или кукурузные, или рапсовые.
А вот это вот рафинированное, нерафинированное, есть разница или нет?
Ну, конечно, наверное, лучше нерафинированные масла, но на них нельзя обжаривать, то есть они не должны подвергаться тепловой обработке, да?
А, тогда будет вредно. Они
может, уже не так полезно, да, как минимум. Поэтому нерафинированные масла для заправки салатов, если вы готовите, тогда масло специально для обжарки должны покупаться.
Вот еще жарки. Нам Смит пишет через СМС, нет, через Телеграм. Ни одно живое существо на Земле не ест горячую пищу. Так ли она нужна человеку?
Да, человек лучше усваивает. Мы, для нас это традиционно, поэтому, да, горячая, не горячая пища, а пища, да, теплая, подогретая. Но
я думаю, что речь можно расширить на приготовленную. Ведь есть движения, вот эти все движения.
Сыроеды,
да. Веганы, сыроеды, которые...
К сожалению, да, мы в клинике питания встречаемся как бы вот со всеми негативными сторонами разных диет. И пациенты-сыроеды поступают регулярно в наше отделение гастроэнтерологии и гепатологии с обострением разных заболеваний. Бывает, даже люди поступают в очень тяжелом состоянии. Потому что это не для всех, да, это
и
не
они,
для всех.
Что, у вас начинают есть приготовленную пищу?
Они едят у нас приготовленную пищу, потому что им нужно выздороветь.
А, то есть, ну, как, кстати, у вас есть какое-то вот такое ощущение, что вот убежденные, бывают люди же, ну, которые вот, у них и есть идея, и они ей там стараются
исследовать. Бывают люди убежденные, у которых состояние здоровья позволяет им это делать, и мы ничего не имеем против в этом случае, но у большинства людей есть те или иные проблемы со здоровьем, и мало кто на самом деле себе может в полном объеме позволить вот это сыроедение. И мы уже встречаемся...
А пользу она не приносит, вы хотите сказать?
Особой
или она
пользы
может...
нет от этого.
Да? Хотя
кардинальной разницы нет. Mm. Много вопросов в том числе про вегетарианство, и вегетарианство как часть, допустим, какой-то религиозного течения или еще что-то. Врач-диетолог здесь не может вмешаться, это ваше личное решение, вы приняли решение отказаться от мяса, пожалуйста. Но просто надо знать тогда и сходить все-таки к врачу и проконсультироваться, как мне, допустим, не включая в рацион мясо, обеспечить себя всеми необходимыми веществами, в том числе обрядом витаминов и белка, и белком, самое главное. Потому что, да, к нам приходят уже, когда есть проблемы, они на самостоятельно принимают решения, наши пациенты, что они будут отказываться. Они самостоятельно изменяют рацион питания, не подумав о том, что и питание наш единственный источник фактически, да, и белка, и микроэлементов, и витаминов, ну, это разумный источник. И в итоге целый ряд проблем со здоровьем, мы сталкиваемся уже с этими проблемами, это как бы грустно бывает.
Про воду. 2 литра воды в день, вот эта вся история, как вы к ней, как диетолог?
Вода, да, ну, много песен на эту пословицу, без воды ни туда, ни сюда, ну, в общем, и так далее.
Ну, понятно, что надо, да. Нет, но вот эта вот рекомендация.
Основное, у нас организм достаточно мудрый, в отношении воды у нас очень четко работают все механизмы контроля, то есть вот сколько нужно, организм всегда дает понятие, сколько нужно воды. И чувство жажды – это то наше основное, на что мы должны ориентироваться. То есть человек даже, ну, не сильное чувство жажды, а просто если хочется выпить воды, значит, надо выпить воды. И главное, чем нужно удовлетворять нашу жажду, это все-таки именно чистая вода. Поэтому до сих пор нет никаких-то ни международных четких рекомендаций, вот сколько точно нужно выпивать воды. Ну, где-то говорят 30 там, миллилитров, допустим, на килограмм массы тела. Это все, да, так, но это ориентировочные показатели. В какой-то день, допустим, жаркое, вы съели что-то солёное, организм будет больше, нужно больше воды, поэтому нет жестких каких-то рамок. Вы можете приблизительно ориентироваться вот на это 30 миллилитров на килограмм массы тела, но это не жестко. То есть это...
То есть что-то... это так вот просто модный совет получается.
Можно поставьте, совет, да, потому
поставьте
что...
себе вот это и смотрите, что вот вы выпили столько или не выпили за день.
Потому что я слышала, ко мне приходили пациенты и с более жесткими, да, не 2, кто-то им порекомендовал 5-8 литров, но и соответственно, целый ряд проблем потом может возникнуть для здоровья в том числе. Есть ряд заболеваний, при которых нельзя такие количество воды употреблять.
Вот так. А вы, кстати, можете даже не знать о том, что у вас есть какое-то заболевание хроническое, особенно когда возраст идет вперед, вы все привыкли, что вы здоровый, а на самом деле, может быть, уже и нет. Горячий стейк с кровью, это вредно?
Горячий стейк с кровью. Здесь речь уже не о качестве больше, а о безопасности продукции. И традиционно врачи-гигиенисты, прежде всего, не рекомендуют, конечно, для того, чтобы защититься, да, от каких-то острых кишечных инфекций, от риска отравиться, ну, от отравления, конечно, рекомендуется отсутствие крови и полная степень прожарки. Я знаю, что что культура в других странах, да, по употреблению таких продуктов есть. И, конечно, такой продукт, он вкуснее, он нежнее, вкусовые качества совершенно другие, и многие предпочитают. Но всегда, когда, если вы едите стейк с кровью, это всегда риски.
Ну, такие кишечные. Но так, для человека, который ест суши, например, в Москве, это не важно.
Риски.
Ну, в смысле, это тоже риск, но если ты уже я и рыбу. Кстати,
ну,
говоря...
Любые риски должны быть осознанными. То есть вы, когда такой стейк покупаете, вы должны понимать, что есть риск получить острую кишечную.
Сразу вопрос. Астрогонина. Например, мы покупаем какую-нибудь рыбу из наших сибирских рек, и потом так ножом ее замороженную стружкой ты срезаешь?
Очень
там...
высокие риски.
Есть виды... А разве мороз вот этот, он не убивает?
Полностью нет. Есть, ряд, есть виды рыбы, которых мало содержится, да, вот, паразитов, но не факт, что вам, у вас именно эта рыба попалась. Особенно здесь, в условиях Москвы, это все экзотика.
Хорошо, ну, а паразиты, допустим, вот сейчас каждый слушает и думает, черт, я там-то ел, и стейки только с кровью, и суши, и строганины, все я ел. Ну что, нужно проверяться? Или, на самом деле, если тебя ничего не беспокоит, ты живешь и живешь?
Ну, сложно, да, сложно проверяться на всех случаях. Это все вероятность. То есть у кого-то, да, вот 100%, 100 человек съедят, и у кого-то...
Чего-то там...
Кто-то заболеет, да. Поэтому...
Поселится.
Ну, не хочется, чтобы это был именно я и заболел именно... Ну, даже если будет 1%, да, чтобы в этот 1% попал именно я. Поэтому для профилактики лучше это не есть. Но если вы уже съели, и у вас со здоровьем все в порядке, ну, наверное, не надо бежать и обследоваться.
Бежать, обследоваться, когда что-то болит. Горячая еда – это бонус эволюции. Называется внешнее пищеварение, пишет Михалыч, отвечая на вопрос Бориса.
Есть такое, да.
Вот. Значит, что-то у нас очень много вопросов. Я не знаю, звонки. Ну, давайте попробуем пару звонков принять. Ну, это так. Если вот у вас к нашему сегодняшнему гостю, именно как к такому специалисту, главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения Москвы и заместитель директора по научной и лечебной работе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Антонина Стародубцева у нас сегодня в студии. Вопросы на смс-портал +7 925 888 948 говорит МСК-бот. И вот звонки давайте примем. Еще у меня вопрос был про посты. Я хотела спросить, вот эти посты, например, которые у нас здесь приняты, были традиционные, я так понимаю, сейчас там не все обращают внимание. А когда-то вся жизнь была этому подчинена. Они какие-то объяснения физиологические имеют?
Да, в постах есть определенная логика. Посты согласуются с ритмом, ну, в свое время согласовались с ритмом, как земля плодоносила, да, агросектором. Mm-hmm. Вот сейчас это уже не так актуально, и сейчас у нас тоже... Я просто предостережение. Я ничего не имею против постов, это как вариант такой ограничительного питания. Каждый человек выбирает сам, тем более, что это, как правило, с религиозными какими-то, да, идеями связанным, поэтому здесь диетологического нет, но что человек должен все-таки обращать внимание, обязательно должны быть источники белка. То есть если вы не едите мясо, это не значит, что надо полностью отказаться от белка организму. Потому что, как правило, если вот сейчас в условиях всеобщей доступности любых продуктов, получается, что во время поста люди происходит перекос, отказ от белковых продуктов в сторону углеводных. И, как правило, это не вот как раз не каши, да, и хлеб с отрубями, которые мы бы в таком случае хотели, чтобы, uh-huh, да, сложные углеводы были, а как раз вот тоже продукты с высоким содержанием простых углеводов получаются в рационе в большом количестве, и целый ряд связанных с этим риском для здоровья. Поэтому те, кто соблюдают посты, обязательно другие источники, не мясо, да, это могут быть все-таки лучше, конечно, не полные пасты, это лактоово, то есть это яйца, чтобы были в рационе, молочные. Но если нет, тогда хотя бы бобовые, да, грибы, орехи, все должно быть в рационе, и рацион должен быть максимально разнообразным, даже в условиях ограничения мяса.
Смотрите, возьмите... А, у вас наушники есть? 7373948. Алло, здравствуйте, вам слышно? Алло.
Алло.
Да, слышно, да. Задавайте ваш вопрос.
С наступающим.
Ну, спасибо, да. Спасибо.
Любимое радио, с наступающим всех слушателей. Огромное вам спасибо за передачу, просто вовремя. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь, вот это русское народное, любимый холодец?
Спасибо вам большое за вопрос.
Как вариант праздничного блюда очень хорошо относимся. Там есть коллаген, там есть ряд продуктов, ну, веществ, которые мы обычно не едим и которые на самом деле полезны. Хорошо отношусь, но это именно вариант праздничного стола, потому что...
Не часто,
потому что жирное и бывает и соленое.
А если сам готовишь?
Если сам готовишь, можно уменьшить содержание соли, да, и можно сделать не таким жирным.
7373948, алло, здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире. А, ладно, по поводу отказа от холодильников хотела спросить. Мы тут, у нас тут есть маленькая партия в редакции людей. Это Алексей Гудошников и я, которые считают, что можно взять... Нет, так далеко глубоко мы не заглядывали. Нет, что вообще жизнь так устроена, современная, что сегодня на сегодня можно получить любую еду, ну, в условиях мегаполиса. И есть ли смысл держать холодильник и набивать
его? Есть смысл, опять-таки, для профилактики заболеваний, связанных с отравлениями.
А хранить продукты, которые, вот, ну, овощи, фрукты, которые не нуждаются в холодильнике, там хлеб тоже не нуждается, яйца вроде бы тоже не очень нуждаются, а там мясо приготовил, съел, все, чтобы не лежало.
Ну, это интересная идея. Наши родители так жили, да, когда не было холодильников, покупали небольшое количество продуктов. И это интересная идея, наверное, можно ее рассмотреть, но есть ряд, тот же холодец, допустим, только в холодильнике можно.
Или хранить мороженое какое-нибудь.
Или мороженое.
Да. 7373948 у нас. А, алло, здравствуйте. Наталья, вы у нас помечены. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, скажите, пожалуйста, вот относительно... смены нашего рациона хотя бы на примере масла и генетически модифицированных продуктов, в том числе овощей, фруктов. Вот когда-то говорили, что вот вы уже сами упомянули об этом движении, что не полезно есть жиры натуральные, нужно есть маргарин, не полезно есть яйцо куриное, нужно там изменить какое-то свое питание. Умные люди, и тогда, когда это началось в конце 60-х, 70-х, говорили, что ничто не может заменить свежее куриное яйцо, сливочное масло и добротный хлеб.
Вот, спасибо.
Хотя бы как-то следили за продуктами. Сейчас плохо.
Вот ну это да, мы уже перешли в воспоминания о золотом веке, значит, нашего питания, которое на самом деле, не, может быть, не так все было, да, хорошо, идеально.
Да, неизвестно, как было раньше, но если бы у меня была возможность есть и яйцо прямо из-под курицы, да, чтобы их свежее было, и готовить из этого яичницу, наверное, хорошо бы было.
А, да, по поводу вот геномодифицированных всяких вещей.
У нас очень мало таких продуктов. У нас одно из самых строгих в мире законодательств в отношении геномодифицированных продуктов. На самом деле они нужны, эти продукты, они полезны и хороши для развития сельского хозяйства, но у нас таких продуктов очень мало. И...
Но мы семена-то где же покупаем? Может, там пара-тройки поставщиков на весь мир, я так понимаю, что там они есть, ну, в смысле...
Все, что попадает на рынок, оно проходит строгий отбор. И у нас очень строгое законодательство в этом отношении.
И помидоры, которые не пахнут помидорами.
Это не связано.
Они не полезны тоже? Или они такие же полезные?
Они содержат пищевые волокна. Они, конечно, не заставляют нам такого удовольствия вкусового. Это все... Ну, если у вас есть возможность вырастить самим, будет хорошо, наверное.
А только если они тоже такие же невкусные. Нет, вот просто, вот, да, когда ты выбираешь идти на рынок и покупать за 500 рублей, условно, или там 600, или сколько они стоят, и огурцы столько же там стоят.
В тех помидорах, которые не содержат, не пахнут, у них тоже есть пищевые волокна. То есть это, ну, не, это тоже вариант
если
еды.
Задача накормить себя клетчаткой,
да,
то уже не
важно. Она будет выполнена, да. А если хочется очень вкусно и порадовать семью, и чтобы семья с удовольствием ела овощи и фрукты, тогда придется пойти на рынок. И еще раз хотелось бы напомнить про здоровую ассамблею «Здоровая Москва», которая будет 16-19 января в 75-м павильоне ВДНХ, для всех будет научно-популярно рассказывать, и можно будет провериться и у специалистов, и проверить свое здоровье, и узнать много интересного и полезного, как улучшить свое здоровье, как себе не навредить.
Хочется добавить, увидимся там.
Увидимся,
дорогие
там
друзья,
обязательно.
Я обязательно схожу, прям очень интересно. Спасибо вам большое, Антонина Стародубова, главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения Москвы.
Спасибо, с наступающим Новым годом и Рождеством.
Ура, всем пока.